Продолжаем работу в прямом эфире на радио «Спутник». По-прежнему обсуждаем создание СССР, идеологические, экономические, политические, международные аспекты. С нами в эфире профессор кафедры истории России Московского педагогического государственного университета, кандидат исторических наук Герман Артамонов. Герман Анатольевич, еще раз вас приветствую.
Еще раз добрый день.
Давайте начнем, вот позвольте, с вопроса от радиослушателя. Алексей из Москвы спрашивает, кто название придумал СССР?
Вы знаете, вот тут даже затрудняюсь сейчас ответить, никогда не думал на этот вопрос, оно как-то возникало само собой в процессе, видимо, обсуждения. Но сейчас даже вот непосредственно вот авторство, я думаю, что вряд ли его вообще удастся установить, поскольку, ну, надо смотреть просто вот эти решения Политбюро, когда они вот обсуждали это, они, по сути дела, непрерывно заседают на протяжении всей осени 22 года. И последнее решение, собственно говоря, вот когда было принято решение о подписании союзного договора на 30 декабря 2022 года, это октябрьский, 6 октября был вот решающий пленум ЦК, на котором это обсуждалось. Я думаю, вот нужно просто поднять протоколы, я думаю, в них уже вот это название было окончательно закреплено как именно федеративное устройство, поэтому Союз Советских Социалистических Республик. Так что вот, вот конкретно...
Родилось авторство, в дискуссиях, что называется, да?
Скажите... Я что-то, он выработался, естественно, но это частный вопрос, он как бы такой...
Да-да-да. Вот мы с вами обсудили...
Мне он никогда не был интересен.
Обсудили с вами то, в общем, по какому вопросу были разногласия. А вот что касается того, что объединяло вот все эти республики, которые в конце концов объединились в СССР. Вот какие можно главное тут выделить, может быть, общие?
Ну, об одной из них мы сказали, да, это, в общем-то, такой очень сильный запрос в общественном сознании левых идей и популярность левых идей. Вообще, вот нужно иметь в виду, что в первой половине 20 века я бы сказал, что вот социалистический левый тренд, он был, я бы сказал, такой-то ведущий мировой мейнстрим. Вплоть, вот подчеркиваю, до 20-го съезда, я бы сказал, КПСС. И в том числе идеи мировой революции, она была чрезвычайно популярна не только, вот, собственно говоря, внутри России партии большевиков, а это именно мировой тренд. И очень сильное движение интернационала, коммунистического интернационала во всем мире. Поэтому вот нам просто сейчас с позиции современности сложно себе представить, ситуацию, когда вот действительно эти идеи были настолько популярны. Но, тем не менее, это так. Второй момент. Безусловно, нужно иметь в виду, что геополитически вот Советский Союз является, безусловно, преемником, подчеркиваю, в геополитическом отношении, преемником Российской империи. А вот это собирание этих территорий, очень разных в том числе, по этническому, конфессиональному составу, исторически, ну так сложилось, что Россия стала центром притяжения по одной простой причине. Вот ведь подавляющее большинство вот этих национальных, условно говоря, окраин, оно ведь вошло в состав России добровольно. Навеки с Россией, навеки с русским народом. Это был исторический выбор этих народов, этих регионов. Почему? Да потому что Российская империя, в отличие от остальных империи известных мира, была устроена принципиально иначе. И, кстати, когда мы говорим вот имперское сознание применительно к России, мы должны иметь в виду это принципиальное отличие. А состоит оно в том, что в мировые империи, ну, империя всегда включает в себя метрополию, да, и колонию. Так вот, все известные империи, кроме России, вот принцип отношений между метрополией и колонией, это когда метрополия живет за счет и развивается за счет откровенного, иногда просто прямого грабежа колоний. В Российской же империи никогда вот этот принцип неравенства, когда метрополия решает свои вопросы за счет ограбления колоний, не реализовывала. Россия всегда больше давала или включала на равных вот те территории, которые присоединялись. Именно поэтому добровольно к ней присоединялись. И эта традиция вот этого общежития, она складывалась на протяжении веков. И, собственно говоря, то, что эти территории так или иначе тянулись и входили в орбиту влияния России, но так исторически сложилось. Поэтому этот вектор, он, в общем-то, был вполне естественным вот и для вот этого нового государства. Добавьте к этому вот популярность социалистических идей, советы, их большевизация, ну тут, в общем-то, все факторы складывались для того, чтобы это такое геополитическое мощное образование продолжало свое развитие. Для этого были все и исторические основания, и основания, если угодно, социальные, связанные вот с теми преобразованиями, которые в начале 20 века были осуществлены на этом пространстве.
Вы сказали по поводу того, что очень сложно сейчас представить, насколько популярными были идеи мировой революции. Вообще, в принципе, построение какого-то коммунистического, более справедливого, по мнению там, рабочих, да, определенных слоев населения общества. И вот просто проиллюстрировать этот пример, вот на волне образования СССР за рубежом меняются правительства. Например, в Великобритании, да, вместо консерваторов приходят к власти лейбористы, то есть такое очень знаковое событие. И, кстати, приходят они как раз на идею признания Советского Союза. Вот хотелось бы об этом с вами поговорить, о том, как проходило признание Советского Союза за рубежом, как вообще реагировали вот другие, вот один пример я привел, да, Великобританию, как другие страны реагировали на то, что появилось государство рабочих и крестьян. И, собственно говоря, как происходило его признание?
Вы знаете, здесь процесс тоже был очень сложный. И в целом, конечно же, понятно, что государство с другим общественным строем, и с буржуазным строем, а напомню, что все-таки это государство, объявившее власть рабочих и крестьян, и к тому же еще мечтавшее о мировой революции, которая, по сути дела, должна была привести к низвергнуть власть буржуазии и власть капитала, в этом смысле не могло, конечно же, приветствоваться буквально, да, буржуазными государствами. И в этом смысле политический истеблишмент, в общем-то, в подавляющем большинстве европейских стран и Соединенных Штатов Америки, конечно, занимал враждебную позицию. Но при этом одновременно нужно иметь в виду, что если мы будем оценивать элиту этих стран, интеллектуальную элиту, то мы опять-таки увидим очень достаточно, опять-таки с позиции сегодняшнего дня, удивительный процесс. Подавляющее большинство мировой интеллектуальной элиты, оно было просоветски настроено. Это идеи, которые встречали такую, я бы сказал, гуманистическую поддержку со стороны ведущих, я бы сказал, гуманистов 20-го столетия. Ромен Ролан, Герберт Уэльс и не только. Более того, даже в Соединенных Штатах Америки в 30-х годах, особенно после прихода к власти Теодора Рузвельта, там выпускаются монографии, в которых, в частности, чрезвычайный полномочный посол Соединенных Штатов Америки в Советской России Дэвис, и, кстати, личный друг Теодора Рузвельта, он выпускает книгу, откровенно прославляющую Сталина и этот советский проект и советскую модель, как общество социальной справедливости. Это в Соединенных Штатах Америки. То есть, с одной стороны, мы видим двоякое отношение. С одной стороны, официальные политические круги, они не могут, поскольку это буржуазное, это общество, признающееся священной частной собственностью. Они открыто не могут, собственно говоря, поддержать государство, которое главной целью провозгласило низвержение мировой буржуазии. И в этом смысле это изоляция, и это очень сложное отношение дипломатические. А с другой мы видим, что, в общем-то, элита в том числе, и, кстати, и властители, я бы сказал, умов мира 20-го столетия, они откровенно симпатизируют советскому государству, что, в свою очередь, влияет и не может не влиять и на позицию политических элит этих государств. Но в целом можно говорить, что основной тренд, несмотря на то, на неприятие... Да, и вот еще момент. Конечно же, идея мировой революции. До тех пор, пока основа внешней политики, скажем, партии большевиков и главный курс, который они... Дело в том, что вот здесь важно учитывать момент. Какой? как сами большевики, вот взявшие власть в 1917 году, относились к возможности ее удержания хотя бы вот в рамках вот этого, в рамках российской, ну, бывшей Российской империи. И надо сказать, что совершенно неоднозначно. И такие лидеры партии большевиков, как Николай Иванович Бухарин, как Троцкий, они считали, что если мировая революция не победит, большевики внутри одной отдельно взятой страны власть не удержат. И поэтому мировая революция для них как фактор важнейшего удержания власти внутри этой страны. И отсюда, а раз мировая революция, значит, по сути дела, это захват всего мира. Это значит создание союза мировых республик. Да? И отсюда вот это отношение, принципиальный вопрос, строим ли мы социализм в отдельно взятой стране, выдвигаем идею мирного сосуществования государств с различным общественным строем, или мы все-таки за мировую революцию. Вот этот вопрос был принципиальный, в том числе с точки зрения международных отношений. И надо сказать, что, в общем-то, и Ленин первый, конечно, уже в 13-м году, в 14-м году, и за ним Сталин, это принципиальный тоже момент, стоят на позициях о том, что возможно социалистическое строительство в отдельно взятой стране, то есть без претензий на мировую там, коммунистическую революцию. Это принципиальный момент, меняющий, вот, создающий, я бы сказал, условия для налаживания, ну, если угодно, мирного сотрудничества государств с различными, если угодно, цивилизационными системами. Поэтому вот 20-е годы – это постепенное признание Советского Союза со стороны мирового сообщества, заключение договоров, но первое известное – это Афганистан, но дальше и страны Европы.
Я так понимаю, что вот смена военного коммунизма в экономике на новую экономическую политику, собственно говоря, как-то привлекло не только международное признание, но и экономические какие-то взаимоотношения.
Безусловно, оно привлекло международный капитал, который, ну, достаточно вспомнить Хаммера, да, который как бы получил, ну, грубо говоря, одним из важнейших вот для мирового как бы капитала и бизнеса стала возможность получения здесь конфессий. Причем конфессий очень выгодных. Это был серьезный реальный бизнес, который позволял извлекать сверхприбыли. Конечно, в этом плане вот эта гибкость, да, советской модели, которая, она, понимаете, вот в этом смысле мы вот как бы привыкли рассматривать этот период как такой очень жесткий, авторитарный, догматический. Но если мы посмотрим вот первые годы советской власти, вплоть до, наверное, 29-го года, до коллективизации, ну или там некоторые, может быть, там назовут 27-й год, но вы посмотрите, насколько оно было как бы гибкое с точки зрения смены тактики, с точки зрения развития культуры. Ведь передовая культура, я бы сказал, весь этот модернизм, там, конструктивизм, это же все эксперименты вообще в области культуры, которые дали, я бы сказал, вообще дали толчок вот этот очень мощное развитие мирового искусства. Оно все здесь 20-е годы при полной абсолютно свободе творчества реальной. И в этом смысле вот этот период 20-х годов, хотя он отмечен с одной стороны политической борьбой, но я бы сказал, он был наиболее, я бы сказал, демократичным с точки зрения вот, норм общественной жизни. И это тоже делало, конечно, страну привлекательной. Эти оценки были объективны и реальны, когда со стороны, в том числе, вот, скажем так, западных партнеров, поскольку действительно ничего не предвещало вот тех процессов, которые развернутся в 30-е годы.
Герман Анатольевич, знаете, не раз уже повторились, что есть аналогии с современностью. Вот мне кажется, здесь тоже в этом отношении есть. Французы, по-моему, лидеры французов говорил о том, что не торговать с русскими, какими бы они ни были, это безумие. И сейчас, мне кажется, история следующим же образом разворачивается. Вот, поэтому, ну так, любопытно параллели иногда прокинуть. Тот, кто знает историю, может предсказать будущее. Известная фраза фраза. Ну вот можем посмотреть на то, как это было раньше. И действительно, и англичане, и французы, урегулировав там какие-то спорные вопросы по выплате царских долгов или еще какие-то там территориальные вещи, в общем, наладили действительно взаимоотношения. Хотелось бы вот такую интересную деталь по поводу НЭПа спросить у вас. Дело в том, что у Ленина был лозунг там что-то НЭП приведет к социализму в конечном итоге. Как вот это понимать? Не было ли это отпугивающим фактором для инвесторов? Я вот хочу, кстати, если я правильно помню, то последняя вот эта концессия, про которую вы говорили, которая предоставлялись иностранным компаниям на территории Советского Союза, она закрылась в годы Великой Отечественной, если я правильно помню, то вот настолько длительный период получился этого самого НЭПа.
Вы знаете, я вам хочу сказать, что окончательно элементы НЭПа свернул, как это ни странно, Никита Сергеевич Хрущев.
А даже дольше, вот так.
Да, да, да. А артели? А Сталин артели оставил. Вообще, вот НЭП – это один из принципиальнейших вопросов для понимания вообще вот возможностей социалистического строительства. Дело в том, что все-таки основная модель, вот когда мы говорим, год Великого Перелома, 29-й год, это сворачивание НЭПа, это модернизационный вариант развития, быстрая индустриализация и коллективизация страны. Но это, конечно, путь на заворачивание гаек. И оправдывается он, в том числе и современной историографией, тем, что, ну, если действительно иметь в виду неизбежность войны, и иметь в виду 41-й год, то, причем войны самой масштабной за всю историю человечества до сегодняшнего дня, самой технологичной, то есть это уже была война технологий, в том числе технологий военных, и России, Советскому Союзу предстояло воевать с самой технологичной державой мира, поскольку на фашистскую Германию, на Третий Рейх работала ведущая экономика Европы. А Советский Союз к началу 30-х годов – это страна с отсталой экономикой, 5 укладов. Основной валовый продукт производится в отсталом сельском хозяйстве. И вот за эти 12 лет нужно было из отсталой аграрной страны построить передовую технологическую страну с развитой группой А, то есть производство средств производства. И эта задача была решена за эти 12 лет. Другой вопрос, какой ценой и жертвой, но она была решена. И более того, я вам скажу, что в мировой истории нет прецедента, чтобы за 12 лет вот были осуществлены такие качественные изменения во всех основных сферах жизни и экономики страны. Всего за 12 лет из отсталой наиболее передовую. Но вот НЭП интересен именно тем, но он гипотетически, к сожалению, исследование здесь это все сослагательное наклонение. Дело в том, что все-таки понятно, что коллективизация – это один из основных источников индустриализации. Ну, вот просто нужно иметь в виду, что, скажем, до 29-го года 70% населения страны – это крестьяне, а в результате первых пятилеток 70% населения страны – это уже рабочий класс. Значит, соответственно, у вас непосредственного производителя продукта в сельском хозяйстве становится на 40% меньше, а дать он должен хлеба, дешевого хлеба для этого пролетариата в несколько раз больше. Коллективизация худо-бедно, да, за счет заворачивания гаек эта проблема решила. Но вот если бы иметь в виду темпы роста НЭПа и поднятия крестьянского хозяйства, дело в том, что вот по некоторым данным за эти 6 лет НЭПа у нас 70% приблизительно деревни – это середняки и кулаки. Я вам, знаете, хочу сказать, что вот эти, мне так иногда кажется, что после 13 века это были единственные 6 лет, когда крестьянина перестали тотально грабить. И за эти 6 лет он дал такой колоссальный прирост своей экономической мощи. И здесь тогда возникает вопрос, что может быть, если бы НЭП, я подчеркиваю, не как вся вот эта вот система, а, грубо говоря, НЭП – это когда крестьянин, позволили бы свободно торговать. Смысл в чем? Колхоз, он определял оптовые цены закупочные. Вот принципиальный вопрос. То может быть крестьянское хозяйство, но это труд подневольный. понимаете, в конечном итоге подневольный, то АНЭП – это свободный труд. И вот этот свободный труд, он, может быть, дал бы больше, и это обошлось бы меньшими человеческими жертвами, это позволило бы сохранить базовые черты российской цивилизации, оно позволило бы сохранить общину. А община крестьянская, она по большому счету, это и есть модель социализма, потому что она уникальна, именно российская, славянская община, потому что это единственный тип общины территориальной, которая никогда не принимала частную собственность. И в этом смысле, с точки зрения социальных отношений первичных, она, в общем-то, социализм воспроизводила вот в реальной своей социальной практике. И нет более другой социальной базы, никак не пролетариат, а именно крестьянская община создала ту основу, благодаря которой социализм и победил на такой огромной стране. А мы в итоге социалистического строительства именно эту общину и уничтожили. И вот это всегда будет создавать вот эту проблему, да, о перспективах НЭПа, именно по отношению в первую очередь к российскому крестьянству. Но с другой стороны, это подчеркивает, это гипотетическая проблема, потому что все-таки вот подавляющее большинство специалистов, справедливости ради, нужно отметить, считают, и они реально с раскладкой доказывают, что, в общем-то, за 12 лет, конечно, НЭП не смог бы решить эти задачи по индустриализации страны, поэтому другого пути, в общем-то, и не было.
Герман Анатольевич, нужно нам подытожить несколько наш разговор. Хочу отметить, что видим все комментарии, все вопросы, которые задаются, не всегда на них остается время. Игорь Игоревич, Сергей, все прочитали, все увидели, да, возможно, в других эфирах нашим ответим на ваши вопросы. Надо нам подытожить с Германом Анатольевичем нашу беседу. Скажите, пожалуйста, какое влияние Советский Союз, скажем так, произвел на мир? Ведь, как мы уже говорили, своим фактом своего существования даже некоторые вещи изменил?
Это глобальный вопрос. Вы знаете, я вам так скажу. Я положительно в целом оцениваю опыт советского периода. Я считаю, что, понимаете, в чем дело? Все-таки вот та модель, которая сегодня доминирует, глобальная, она, я бы сказал, опасна чем? Она опасна, потому что она конкурентная. В ее основу положен принцип социального неравенства людей и конкуренции людей. А в условиях обострения геополитических противоречий, в условиях того, что мы за один 20 век у природы взяли ресурсов больше, чем за все предшествующие тысячелетия нашей истории, и темпы этого присвоения только возрастают, что будет свидетельствовать о том, что кризисы будут не сглаживаться, а наоборот обостряться, и противоречия будут обостряться. А в условиях, добавьте к этому конкурентную цивилизацию и принцип социального неравенства людей, то в итоге вы получите вектор не очень благожелательный для сохранения самой жизни, я бы сказал, на Земле. В этом смысле социализм и как идея, не как реальная практика, а как идея, это, конечно же, извечная мечта человечества о построении общества социальной справедливости и социального равенства. И поэтому мне кажется, что до тех пор, пока будет человечество существовать, эта мечта, эта идея и запрос на левое и социалистическое общество, он будет существовать. Важно не упустить опыт Советского Союза. Мы как-то очень в оценках исторических любим крайние позиции. У нас либо абсолютное добро, либо абсолютное зло. А такого не бывает. Процесс развития противоречив. И всегда есть черное и белое. И вся мозаика всегда присутствует. И нам важно, когда мы осмысливаем опыт советского строительства, да, важно замечать его падение. Но принципиально важно осмыслить и его величайшие достижения. Величайшие достижения. В том числе космос, передовые технологии и не только. И бесплатное, полное среднее образование, бесплатное для всех. Бесплатное и качественное медицинское обеспечение. В конце концов, в 70-е годы пенсионеры получали а это пенсионерами в 70-е годы, это ветераны Великой Отечественной войны, но они получали
Герман
пенсию.
Герман Анатольевич, время у нас, к сожалению, заканчивается в эфире, перебивать вас буду. Хотелось бы еще отметить, что вот любое противостояние, что тогда, что сейчас между нами и Западом, всегда заканчивается взаимовыгодным сотрудничеством. Герман Артамонов в эфире «Радио Спутник».